Вы слушаете программу «Мастера».
Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые слушатели. В эфире очередной выпуск программы «Мастера». У микрофона Диана Берлин. И сегодня герой нашей программы – народный артист России, известный джазовый музыкант, легендарный джазовый музыкант Анатолий Крул, который вот в эти дни празднует свой 80-летний юбилей. Мы предлагаем вашему вниманию фрагменты интервью Анатолия Крула, который он дал вот здесь, в этой студии, нашей программе «Мастера». Спасибо за то, что вы выбрали время и пришли к нам. Спасибо большое.
Спасибо вам, что пригласили.
Джаз не всегда же был у нас возможен, да? Разрешен.
Да.
А что вы делали, когда...
Ну, я как когда никто было... другой могу сказать,
да.
Какие болевые точки были затронуты, так сказать, в моей судьбе от того, что я решил заниматься джазом. Кстати, во многом не потому, что Карен Шахназаров, я имею в виду, срисовывал с моей биографией то, что произошло в фильме «Мы из джаза», но я был так же, как и главный герой этой картины, исключен из, не из музыкального техникума, как в фильме,
ну, да,
а из музыкального училища.
Угу,
да?
Угу.
Вот. И самое смешное, что я был исключен даже... Тогда слово «джаз», собственно, никто не произносил. За увлечение западной музыкой, в данном случае, речь шла о песенках Ив Монтана.
Даже?
Да, и вот однажды вечером директор училища застукал нас в классе, где мы играли эту, так сказать, не совсем стандартную для этого учебного заведения музыку. И была просто обструкция последующая, которая меня вынудила покинуть это учебное заведение. И вообще через год, я поработал в филармонии год, и вообще уехать из моего родного города Челябинска. И вся моя последующая жизнь была уже вне отчего дома.
Вы в Челябинске родились?
Да. Эвакуация. Тут,
ага, причина, это родители?
Что, родители, да, мы вообще из Украины, или как теперь говорим? Да, из Украины.
Правда. Да, да.
Да, старший и средний брат родились в Харькове. Я уже в 43-м году, на второй год нашего пребывания после эвакуации в Челябинск, родился на Урале.
Ну, а вот это влечение, это джазу вообще откуда?
Знаете, мне так трудно определить эту точку отсчета, потому что...
По радио не передавали.
Ну, что-то...
Что это?
Я могу сказать, что сначала... Я, кстати, достаточно много об этом говорю, и об этом много написано, и вот в том числе и буклет, который я вам подарил. Свой.
Да.
Там есть вот этот эпизод. У нас в бараке, где мы жили, стояла старая пианино, кем-то оставленная. Она не нами была привезена. Просто вот так какое-то чудо вот вдруг оказалось. А старший брат мой начинал заниматься музыкой до войны в Харькове. И, видимо, он какие-то там пытался наигрывать мелодии. Меня это привлекло. Я стал проявлять интерес к этому черному ящику магическому. Стал подходить, нажимать какие-то ноты, какие-то, так сказать, изобретать слога, слова, потом музыкальные предложения. И так потихонечку-потихонечку. Но где-то уже ближе, вернее, уже пошли 50-е годы, когда появился на радио Александр Цфасман.
Ну, да, это да.
Варламов,
это уже, да.
Да. То есть это, конечно, еще не был тот джаз, который для меня стал родным и близким потом. Но, во всяком случае, без этого, наверное, не произошло бы всего остального. Я чрезвычайно благодарен, прежде всего, Александру Наумовичу Цфасману, с которым я коротко познакомился, когда он уже был достаточно... Взрослый человек, прям скажем, я еще был мальчик. Это было во время Таллинского фестиваля в 67-м году. И я ему сказал просто от всего сердца слова благодарности. А потом, когда начались первые гастроли, музыканты, которые были постарше меня и были уже увлечены джазом, они мне стали рассказывать, что есть вообще в джазовом мире. И я одного из первых, кто стал для меня в огромной степени кумиром, полюбил Дэйв Брубек. Эта музыка для меня по существу, этот был ключ, который открыл для меня вот этот основной замок в джазе.
Я только одного не понимаю, а где же вы это все слышали? Вы как-то доставали пластинки?
Ну, конечно, и это, ну, в общем-то, у нас практически джаз не издавался в те годы. Он вот появился позднее.
Нет, когда откуда мелодия... это привезенное только?
Конечно, Music USA, приемник.
Все понятно.
Мы, так сказать, клали голову на этот приемник, и пока
несмотря
не вычерпали...
Несмотря на помехи.
Да, несмотря на помехи. Вот. И Виллис Каннерс, знаменитый наш, так сказать, проповедник джаза всего мира, он по существу нам сообщал ту информацию, которая нас растила. Это сейчас есть образование, методика, учебные заведения.
Я можно этому научить?
Если сердце к этому не, так сказать, не предрасположено, наверное, сложно. Вообще, как бы дрессировать джазового музыканта невозможно. Пока ты не пробудишь в нем какие-то нотки, вот такие природные, пока не завибрирует его сердце и душа, вот, это сделать очень сложно. Но, тем не менее, я считаю, что сегодня грех жаловаться. Нынешняя молодежь настолько обнадеживающе выглядит. Если мы раньше были герои-одиночки, то сейчас уже целая гвардия, так сказать, молодых.
Ну, количество еще не определяет качество.
Нет, но есть и серьезные ребята, которые очень здорово, так сказать, играют и владеют. Единственное, что я ворчу, до сих пор мы не создали свой российский джаз. Мы хорошо играем американский джаз. Это тоже замечательно. Но, наверное, как и многие страны, мы должны подумать о создании своего лица творчества. Как Польша, например.
Вот скажите, пожалуйста, каким образом нелегкая музыкальная судьба привела вас, 17-летнего, в Узбекистан? И вы руководили оркестром, я что-то не поняла. И там как раз пел, я его обожала, Батыр Закиров. Да.
Вы знаете, случайно, все случайно. Я после того, как год пробыл в Челябинской филармонии, уехал в Ульяновск еще сначала, в Ульяновскую филармонию, где я, извините, стал музыкальным руководителем специальной программы, посвященной 90-летию Владимира Ильича Ленина.
Это очень почетно.
Да, по тем временам, что вы. Тем более в Ульяновске. Но потом, значит, я понял, что это все-таки временное занятие. А со мной тогда работал замечательный человек, певец, которого вы наверняка знаете, Владимир Макаров.
Ну, конечно.
Володечка, да. И вот, а он имел какие-то уже приглашения поехать в Ташкент. Какой-то там небольшой ансамбль предлагали организовать. И он меня, значит, уговорил поехать туда. Я поехал. Вот. Но, конечно, с этим ансамблем я был связан очень мало, потому что тут же меня заметили уже в Государственном эстрадном оркестре Узбекистана и тот же самый Батырчик. Вот. И я через буквально несколько месяцев стал в 17 лет главным дирижером этого оркестра. Этот случай записан, по-моему, и в энциклопедиях, а может быть, даже и в чем-то более серьезном.
Так вы же еще были несовершеннолетние. 18 лет.
Вы знаете, как совершеннолетие – это понятие относительное. В плане формально рабочим?
Да, да.
Нет, ну...
И вас оформили.
Ну, меня оформили. В 15 лет меня, когда взяли с чем-то в Челябинскую филармонию, это были договорные какие-то там. А с 16 лет официально моя трудовая книжка. Да, с 16 лет я профессиональный...
Да. Музыкант.
Так что я провел 3 очень для меня важных года. Это была первая работа с биг-бендом, ну, с большим оркестром. Там, конечно, джаз был относительный, но все равно это для меня был бесценный опыт. 5 саксофонов, 4 трубы, 4 тромбона. Там была национальная группа, немножко скрипок было. И надо сказать, что наши гастроли, где вы ни были, проходили с огромным успехом. Больше того, во время одних из гастролей в Москве, во Дворце спорта. Тогда уходил из мюзик-холла Юрий Сергеевич Саульский, мне предложили стать главным дирижером этого московского мюзик-холла. Но дело в том, что как-то меня эта работа никогда не интересовала. Я был все-таки уже заражен джазом, мне хотелось. Да? А тут такая полуцирковая работа, знаете, вот. Вот, ну, могу рассказывать очень много. У меня судьба удивительная. Многие меня убеждают, что надо все это записать, написать, потому что те имена, которые я прошел в своей жизни, помню в своей жизни, сегодня очень трудно даже наша молодежь, к сожалению. Когда я делал фестиваль к столетию Эцфасмана, я пришел в свою аудиторию в Академии Гнесиной. Говорю, ребята, нам предстоит вот принять участие в юбилейной вечере столетия, значит, Эцфасмана, Эцфасмана, легендарного нашего музыканта. Вот, и все такое. Я смотрю, у них на лице ничего не дрогнуло. Я понял, что они просто не знают.
Ну, потому что им же об этом не рассказывали несколько десятилетий, вы понимаете? Да, это серьезное упущение. Но, а вот вы, даже не могу сказать, пересекались, наверное, больше с Олегом Лундстромом.
Конечно.
Расскажите об этом.
С Олегом Леонидовичем на меня была очень трогательная дружба, хотя мы были представители совершенно разных возрастов. Я был совсем молодой человек, он уже был человек преклонных лет. Во-первых, он всегда меня благодарил. Он часто принимал участие в моих каких-то специальных концертах, то ли юбилейные, то ли какие-то. Ну, молодые еще были юбилеи.
Ну, да.
И он всегда, выходя к микрофону, начинал свои благодарственные слова с того, что говорил о том, сколько музыкантов я дал для российского джаза, и в том числе его оркестр, который получал очень серьезную подпитку всегда из моей такой джазовой лаборатории. Вот. Олег Леонидович изумительный человек. Я его вообще называю, может быть, это звучит пафосно, это просто была совесть нашего советского российского джаза. То есть практически я ничего не могу даже минимально придумать того, что могло быть какое-то сомнение вызвать в этом легендарном музыканте. Его преданность джазу. Он вынужден был какое-то время совмещать джаз с не джазом. Там, знаете, мы все это делали. Я принял оркестр Рознера в 71 году. Ну, так, естественно, и танцевальные пары, и конферансье, и прочее. А тогда по-другому нельзя было. Но сердце Олега Леонидовича никогда не делило, так сказать, отношение к джазу и, так сказать, к чему-то другому. Понимаете, для него джаз – это было все. Ну, а все остальное, так сказать, по мере возможности. Вот так вот.
Угу.
И при первой возможности он потом создал коллектив, уже преобразовал его в чисто джазовый. И многие годы, и сегодня этот оркестр уже живет как оркестр определенного творческого направления.
А Рознер?
Эдик Игнатьевич, это, конечно, другой человек. Рознер – потрясающий артист. Вы знаете, успех его у публики, он, конечно, во многом зависел и был во многом от того, что он умел удивительно артистично преподносить все то, что он делает.
Такое сценическое обаяние, да?
Да, да, да. Так, как он выходил
с трубой. Был.
Да, он красивый был, и он такой импозантный. Сказать, женщины это отмечали особым образом всегда. Угу. Он умел и любил как-то, так сказать, проявить внимание ко всем, так сказать, окружающим его исполнителям. Вот, особенно, так сказать, девушкам, да, всегда. Вот это все замечали, но ничего плохого в этом не было, не, так сказать, я не...
Ну да.
Да, но во всяком случае он умел ценить красоту как в жизни, так и на сцене. Вот, но он был человек с большим чувством юмора, и, конечно, его шутки знаменитые рознеровские. Знаете, как есть легенда, которая связывает с именем Юрия Васильевича Силантьева, музыканты до сих пор цитируют его слова, так же и у Рознера, понимаете? Вот, очень много, ну, допустим, такая шутка на гастролях, допустим, вдруг выходной день, он объявляет, да, господа музыканты, завтра выходной день, но это не значит. Вот такие вот вещи. Вот. Но Эдик Игнатьевич, конечно, человек воспитан был совершенно иной культурой. Вы знаете, что он приехал к нам с Запада. Из Польши, Германии, через Белоруссию, там целый наоборот, война перемещала его, так сказать, вне его желания, значит, с места на место. Но надо сказать, что и в Советском Союзе была у него очень тяжелая судьба и заключение. Кстати, Володя Макаров, мой друг, он с ним сидел вместе в одном лагере в Магадане. С Рознером. Они там познакомились, и Володя Макаров у него пел в каком-то лагерном ансамбле.
Там, ну, все-таки тоже был свой ансамбль, который,
да,
Рознер,
да, да,
же,
да, но
и
это,
сделал.
Причем там была надуманная ситуация, как у Володи, так сказать, так и у Эдика Игнатьевича и так далее. Я был в Магадане несколько раз уже после этого, я слышал от людей очень добрые слова в адрес Эдика Игнатьевича и так далее.
Угу.
Но он был человек с характером, понимаете, вот в 71 году он взбрыкнулся что-то с руководством Росконцерта, подал заявление и ушел. И уехал из страны.
Да. Вы знаете, я пришла на радио, когда уже Рознера не было, он уже уехал. Но вот его шутки остались.
Да.
Это был как шлейф.
Да, да, да.
У него был один очень серьезный враг,
да,
в редакции музыкальной. Правда? Просто враг.
Да?
И первое, что он сделал, он прислал ему открытку прямо на адрес редакции.
Так.
Дорогой там Вася, да. Спасибо тебе большое за то, что ты меня надоумил уехать. Все, как ты говоришь, и так далее, и так далее. У этого человека было много неприятностей.
Да, я такого рода шутки рознеровские знаю.
Это Рознер, да. Но все-таки вы пришли совсем молодым, да, в прославленный оркестр Рознера.
Но я пришел уже не к Рознеру. Рознер ко мне обращался с предложением, когда он еще был, прийти. У него тогда была группа джазовых музыкантов. Коля Левиновский, Гена Гольштейн, там очень. Доди Голощекин, вам небезызвестный.
Конечно.
Ну, вот он хотел, чтобы я тоже, значит, был музыкальным руководителем этого оркестра. Но как-то мне в этот момент не хотелось расставаться с моим коллективом, который я организовал в Тульской филармонии. Это был легендарный коллектив. С 62 по 70 год я работал там. Откуда Валя Пономарева, там еще откуда,
ну,
Валя Кулева.
Мы сейчас об этом еще поговорим.
Да, да.
Понимаю.
Вот. И Эдди Игнатьевич говорит, вот я хочу, чтобы вы пришли в оркестр. Видите, у нас молодые ребята, джазовые музыканты, хорошо, все это, та-та-та-та. И для пущей, как бы сказать, важности того, что он мне рассказывает, он взял мел и на доске, а там это был так как бы класс, стал рисовать большими цифрами ту зарплату, которую мне обещали. Он решил, что он меня этим...
Понятно. Ну, была эта зарплата?
Нет, вы знаете, я тогда не дал согласия, потому что как-то мне предавать коллектив, я вообще по натуре, извините, это не самореклама, для меня не существует такого понятия, как предать. Тем более музыканты, которые приезжали ко мне в оркестр, в этот момент повернуться, уйти и бросить их, это было немыслимо.
Приходилось делать выбор когда-нибудь, в чем-нибудь?
Вы знаете, нет. Я ни из одного коллектива не ушел, разрушив этот коллектив. Единственный эстрадный оркестр Узбекистана, ну, просто я понял, что мне находиться дальше в республике сложно, потому что все-таки меня затягивает национальная музыка, ну, мне конечно. Джаза хотелось, понимаете? Да. И мне предложили поехать в Белоруссию, и со мной имел разговор директор филармонии, предложил мне сделать эстрадный оркестр Белоруссии, который когда-то был оркестром Рознера, кстати. Он уже был в Москве. Вот. И я уже дал согласие. С большим скандалом я ушел из Ташкента, даже не возвращаясь. Вот в Питере, в Ленинграде.
Они вас не хотели отпускать?
Ну, конечно, не хотели. Больше два мне статью написали в книжку. Да, хотя я, как полагается, подал заявление, телеграфно, правда. Ну, все, я обозначил свой уход. Вот. Но получилось смешно. Когда я уже практически готов был взять билет из Питера ехать в Минск, я получил телеграмму из Министерства культуры. В связи с несогласованием штатов организация оркестра временно откладывается. Я, конечно, опешил, молодая жена, я только, так сказать, женился. Вот, я звоню, говорю, а что же происходит? Как это понять? Ну, вы знаете, вот очень... Вы знаете, вы мне лучше скажите, на самом деле, что? Они мне сказали, в Москве прошел пленум Союза композиторов, где очень критически отозвались о джазе. И в этот момент в Белоруссии организовывать джаз-оркестр Белоруссии, как-то они... Ну, вы не волнуйтесь, это нужно месяц там переждать, все такое. Я говорю, ну, хорошо. Я говорю, я человек без угла. Давайте я приеду в Минск и буду у вас там сидеть и ждать, когда это произойдет. Как? Куда мне деваться? Ну, в общем, короче, я понял, что этот разговор никуда не ведет, а мне начал звонить Володя Макаров, вот, уже после всех ташкентских этих дел. А он же туляк. Все, я попал... Случайно совершенно, не желая уезжать далеко от Москвы, в Тулу, и проработал там 8 лет. У потрясающего директора и филармонии лучше, которой я в своей жизни не встречал.
Какую музыку вы предпочитаете?
Ну, вы знаете, что получилось так, что я параллельно с моим большим оркестром, значит, который у меня всегда был, ну, не постоянно, но периодически создавал маленькие ансамбли. И вот в том числе мой последний ансамбль, «Мы из джаза» называется, значит, там я реализую, конечно, свои амбиции композиторские. То есть я не просто играю американский стандарт, 90% музыки, которую исполняет мой квартет, мои джаза, это авторские композиции мои. В биг-бенде не так это легко сделать, потому что все-таки форма достаточно сложная. Биг-бенд все-таки больше нацелен, может быть, на исполнение и такой музыки американской джазовой. Всегда ждут от биг-бенда этого. Ну, во всяком случае, фортепиано для меня невероятно любимый инструмент, перед которым я бесконечно виноват за то, что я его периодически забывал из-за своих дирижерских, так сказать, всяких обязанностей. Вот. Но фортепиано – это инструмент, лучше которого природа не создавала.
Так что вы любите? Вот вы сели за фортепиано.
Ну, так, надо сказать, души, что импровизационные, так сказать, мои качества позволяют играть разную музыку. Я достаточно хорошо владею этим. Вот. Но не эпатажем импровизационным. Некоторые просто, так сказать, делают браваду такую. Знаете, я считаю, что глубина мысли достаточно, так сказать, она должна присутствовать даже в импровизации. Нельзя просто так болтать, понимаете, сидя за инструментом.
Какая у вас интересная ассоциация.
Ну да. Вот. А авторская музыка, которую я пишу для фортепиано, которую я, собственно, играю, она мне позволяет возможность раскрыть какие-то стороны джаза, которые, может быть, трудно раскрыть в другой музыке, там, где тебе уже предлагается какая-то идеология, какая-то интонация, которая уже имеет происхождение. У меня есть такие композиции очень своеобразные, ну, допустим, «Славянская грусть». Понимаете? Вот я в музыке показал, что такое грусть славянская. Я даже шучу в концерте. Я говорю, бывает разная грусть. Армянская грусть такая. А вот есть и славянская грусть. Мы тоже грустим по-своему. И, наверное, каждый народ грустит по-своему. Вот я отразил это. И это не просто такое, знаете, название такое липучее, как говорят. А это название соответствует содержанию.
Есть такой джазовый музыкант вот сегодня,
да,
которого бы вы пригласили в свой оркестр, и при этом получили бы просто несказанное удовольствие?
Ну, я вам скажу, что вы имеете вообще в мире?
Да, в мире, конечно.
Но вы знаете, на некоторые имена я, конечно, покуситься и не решился бы. Хотя...
Нет, ну вот давайте помечтаем.
Да, ну, допустим, Херби Ханкок, да, с которым мы очень подружились. Он был в Москве, мы провели мастер-класс в Академии Гнесиных. Он был в невероятном восторге и от оркестра, и от вот того, что делают ребята, студенты. Но вот это потрясающая искренность. Это вот какой-то неподдельный, знаете, он для меня до этого был просто гений-музыкант, а здесь, знаете, это стало доступно. Конечно, я был счастлив, был бы выходить с ним на одну сцену. Что касается России, практически я периодически сотрудничаю с нашими лучшими. И Игорь Бутман, мы с ним очень при таких творческих, человеческих, добрых отношениях. И с Боречкой Фрумкиным. Что касается оркестра Лунстрема, по существу мы партнеры. Вот в моих фестивалях я всегда приглашаю их и как оркестр, и как фонд имени Лунстрема для организации фестиваля. То есть, вообще, вы знаете, я свою политику вообще в общении, в своем деле, в профессиональном, давно определил. Учитывая, что музыканты народ очень такой, знаете, своеобразный. Я просто всех предупреждаю, когда для этого есть причина, что я никогда не буду с кем-то дружить против кого-то. Это для меня немыслимо. Я считаю, что мы должны бережно сегодня относиться к каждому, кто приносит пользу нашему профессиональному делу. И никакой ревности быть не может. Никакого дележа, это больше, это меньше и так далее. Особенно, кстати, это проявляется в провинции, как ни странно. Там, где нужно особенно внимательно быть. Там не может быть много музыкантов, много коллективов.
Вы помогаете музыкантам?
Помогаю постоянно. Помогаю как председатель жюри. Я вот еду в Ростов проводить очень крупное мероприятие, рождение нового биг-бенда. Они попросили меня провести презентацию с этим оркестром. Это для меня абсолютно... Я еду председателем жюри в Новосибирск на фестиваль. Ну и так далее. Продюсерская жизнь и общественная жизнь для меня стала просто не менее основной, не менее важной, чем моя профессиональная исполнительская.
А какие-то новые программы вы задумываете?
А у меня нет концертов, которые не имели бы специальное...
Ну, вот предстоящий.
Да. Мы играем музыку, которая по существу является нашей предысторией джазовой. Музыка Cotton Club в исполнении оркестра Петра Востоку изумительная. Все фестивали имеют свою тему. Вот так же, как, допустим, польский фестиваль Шопен в джазе первый день. Второй день – легенды польского джаза. Збигнев, Намысловский, Петр Войтасик. А третий был специальный концерт российско-польский «Джазовый мост Москва-Варшава». У меня не бывает такое, что просто концерт. Я говорю, просто концертом будет заниматься филармония, концертное агентство. Я должен придумать вот то русло.
То есть это все равно какой-то спектакль.
Конечно. Вы знаете, что, скорее всего, да. Почему? Потому что это станет рубрикой фестиваля.
Ну, неужели так можно одноразово и
все? Нет. А дело в том, что я все начал с того, что я, кстати, очень дружу с польским культурным центром. Ну и вообще Польша – это удивительная страна в плане музыкальной культуры. Но я не буду сейчас банально произносить имена, которые все знают. Вот. И мы сначала решили провести такую программу «Шопен джаз», просто пианистическую. Это было 2 года назад. Имело необыкновенный успех. Потом, когда мы уже с Мароком Радзивоном, с генеральным директором этого польского культурного центра, задумали делать уже фестиваль трехдневный, значит, мы решили, один день фестиваля будет «Шопен джаз». Музыканты меняются, другие. А в этом году, не в следующем году, мы сделаем этот фестиваль, и «Шопен в джазе» уже будет называть «Шопен в джазе. Новые имена». То есть, как бы следующее поколение, играющее Шопен.
Программа «Мастера».
Спасибо огромное, Анатолий Ашерович. А вот здесь мы ставим многоточие, потому что это был лишь фрагмент интервью народного артиста России, известного джазового музыканта Анатолия Кролла, который в эти дни празднует свое 80-летие. Мы вращаемся с вами на одну неделю. Будьте здоровы!
Вы слушаете программу «Мастера»